Приветствую вас, дорогие братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы передать привет от Измайловской церкви. У нас тоже небольшая община. И примерно столько же людей собирается по воскресеньям. И прежде чем я сейчас буду говорить слово, хотел бы поделиться радостью. Вы, наверное, знаете, что вчера было крещение, может быть, кто-то был в Старогинской пойме. 35 человек приняли завет с Господом из 7 церквей. Действительно, было большое благословение и большая радость для церкви, потому что столько людей еще присоединилось к Церкви Христовой. Мы слышали, что брат говорил о том, что бывает такая ситуация, когда народ Божий, казалось бы, те люди, которые Господа, они начинают пренебрежительно как-то относиться к делу Божьему. Мы слышали о том, что те жертвы, которые нужно было приносить, да, они приносили, там было предписано то, что самое лучшее можно было приносить, да, но народ приносил хромое, слепое и негодное. И Господу это было неугодно. И Господь не был этим доволен. Потому что это служение Божие было в пренебрежении. И если мы еще вспомним, был такой момент тоже, в Священном Писании об этом читаем, что когда пророк Агей был вынужден говорить к народу Божьему. Помните это место? Что там было? Какая там проблема была?
Там запустение.
Так, а почему он был в запустении? Что за проблема была? Ведь не просто так. Давайте вспомним. Это строился второй храм, да? Первый храм был разрушен. Почему он был разрушен? Потому что отошел израильский народ от Бога, и мы помним, происходит суд Божий, и народ Божий Израиля, он был уведен в Вавилон. И по истечении 70 лет он возвращается, начинает строить храм, у них есть усердие, и вдруг они встречаются с препятствием и запрещают им храм строить. И вот они подумали, ну вот, наверное, ничего не получится. Они встретили с это препятствие, и что они делают? Они пошли устраивать каждый свой дом. И Господь там говорит через Агея, а вам время устраивать дома, украшать ваши дома. И охран Господень запустение был. То есть вот эта расстановка приоритетов, что на первом месте у нас, да? И это очень важная и злободневная тема. Часто наши какие-то дела, они становятся на первое место, а храм Божий в запустении, да? А храм Божий в чем? Что является храмом Божьим? Мы сами являемся храмом Божьим, да? Писание говорит, вы храм Бога живого. И часто наша духовная внутренняя жизнь бывает в запустении. И от того, может быть, мы, у нас происходит это пренебрежение к тому, что мы должны аккуратно относиться к делу Божьему. Но так как у нас внутри нет порядка, когда наш храм в запустении, то происходит и пренебрежение к делу Божьему. И второй момент, то, что храм Божий – это церковь. Апостол Петр говорит то, что как живые камни устраивают дом духовный, да? И вот каждый из нас является определенным камнем, который вот в этом здании, строении, да, церкви. Труд в Церкви Божией тоже это очень важно. И что у нас на первом месте? Мы какие-то свои дела в первую очередь начинаем делать? Или мы все-таки заботимся о деле Божьем. И вот там о пророка Агея мы видим то, что они послушались. пророка, да, они стали строить храм. И что происходит? И тут же Агей говорит, Бог говорит через Агея: «Я с вами». Да? Господь начинает пребывать с людьми. Когда мы ставим Божье на первое место, Господь начинает устроять и наши какие-то земные дела. Ищите прежде Царствие Небесное, правда Его, и остальное все. Вот это очень важный момент, когда мы на первое место ставим дело Божие, созидание Его храма, да, самих себя, нашего духовного состояния. Действительно, давайте просмотрим нашу жизнь и каждый себе ответит, насколько мы устрояем свой внутренний духовный храм, насколько он у нас не в запустении ли. И если Христос в нашем сердце, Он будет наводить порядок в нашем сердце. Да? Когда Он пришел в Иерусалимский храм, Он увидел, что вот это место, дом молитвы, где должны молитвы возноситься, дом торговли сделали. И Он выгнал всех торговцев. Вы помните, да? И Он не давал проносить никакой вещи через храм. И вот наше внутреннее состояние, да, это наше тело, да, оно является храмом молитвы, да, там должна возноситься молитва к Богу. Там должен быть порядок, и этот порядок он, Господь совершает в определенном, допуская какие-то трудности в нашей жизни, да, формируя наш характер, который должен подобен характеру Иисуса Христа. На этой неделе был христиане праздновали праздник. Какой праздник, помните? Вознесение Господне. И вот в связи с этим мне хотелось бы прочитать текст, который повествует об этом событии. И это один из важнейших праздников христианских. Евангелие от Марка. Мы читаем 16 глава, 19 стих. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Ну вот Марк, он очень коротко говорит об этом событии. Если мы от Евангелия от Луки, там более подробные такие вот описания идет, да, потому что Лука, он был врач, он очень любил, очень так все подробно описывать. И причем он в своей книге, которую он написал «Деяния апостолов», да, мы знаем, что Лука написал книгу «Деяния апостолов». Он в первой главе также описывает это событие, когда Иисус Христос возносится на небо. И Писание говорит, что Иисус Христос умер за наши грехи, и Он не остался в гробнице, Он воскрес третий день по Писанию и являлся в течение 40 дней ученикам. Он их наставлял, Он их утверждал, и ученики наполнились радостью и надеждой. И когда, помните, Христос говорил, что Ему нужно уйти с этой земли, что происходит в сердцах учеников? Сердца их преисполнились печалью. Да, но Господь их утешает, говорит: «Вы увидите меня опять». Да? И это происходит, они увидели, они возрадовались. И вот Господь, Он утешает плачущих. Да, по воскресенье мы видим, Мария плачет, она от печали, она даже не узнает Иисуса Христа. И вот часто бывает, когда в сердце печаль, человек вроде как бы не замечает других, вроде мы пытаемся его как-то утешить, а они не действуют. Но Господь, Он особым образом подходит к Марии, Он знает каждую свою овечку по имени, да, и Он говорит: «Мария». И сразу Христос, и сразу Мария, она откликается, она понимает, Он узнает своего Спасителя. И ее сердце происходит перемена. Она радостно восклицает: «Равуни». И вот Христос является ученикам, да, когда были заперты, да, они боялись от страха иудеев, Христос им является, Он показывает им, что вот Он воскрес. И Фомы, когда не было, помните, он говорит, пока не увижу, что его, не осижу его раны, я не поверю, что он воскрес. И Христос и для Фомы является, утверждает его. И Фома также восклицает, Господь мой Бог. И Господь вот не случайно, он эти 40 дней он оставлял, он утверждал учеников, да, и вот настает момент, когда они собрались на горе Елеонской. Знаете, вот вы были когда-нибудь в Израиле? Кто был? Были. Вот, ну, я вам очень советую, молитесь об этом, да. Для Бога нет ничего невозможного. Господь мне позволил съездить в эту благословенную страну почти год назад, в мае-марте. Вот. И причем у меня денег на эту поездку не было. Понимаете? Вот так Бог устроил, что у меня эта поездка и деньги есть, и в полстоимости всего у меня обошлась эта поездка. Вот. Но я до этого долго молился. Господь, Он слышит молитву. Если мы молимся, просим Его, то Он отвечает на наши молитвы. И вот мы когда были, очень много интересного можно. Я после этой поездки стал уже изучать Библию с точки зрения географии, как Христос перемещался. Вот, очень интересно. Вот гора Елеонская, она совсем недалеко находится. Писание говорит, в состоянии субботнего пути. Я не помню, сколько там можно было, километр или сколько там проходить. Вот это и субботний путь, сколько могли евреи в субботу проходить. Вот. Но Елеонская гора, она совсем рядом. Вот тут храм, да, гора Мория, там, вы знаете, три горы, как бы. И вот гора, и тут вот поток Кедрон, и сразу тут Вифания, тут рядышком. Иногда Христос ночевал в Вифании, да, возвращался в Иерусалим, в Иерусалимский храм. И вот они поднялись на эту гору, да, и Господь им дает последнее, как бы, наставление. О чем говорит Иисус Христос? Да, кстати, нужно заметить, что ученики, зная, что сейчас Христос должен от них вознестись, да, они, их сердце не исполняется печалью, да, потому что уже у них в сердце надежда. Господь им говорит о том, что через какое-то время, небольшое время, произойдет нечто удивительное, да? И Господь им говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелем. И Господь, особенно, знаете, когда человек уходил, да, уезжает куда-то, да, хотя, обычно говорит какие-то очень важные слова, да, чтобы хотелось самое основное сказать. И вот Иисус Христос, Он говорит это основное, к чему призваны апостолы, к чему призваны будущие христиане, все, кто будут веровать в Иисуса Христа. Он говорит о важнейшем поручении, задании, о нашей ответственности, которую Господь поручает каждому из нас. И все мы прекрасно знаем, это великое поручение Иисуса Христа. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вне зависимости от нашего положения, социального или образования, Господь каждого призывает свидетелем, быть свидетелем. Свидетелем чему? Чего? Свидетелем Его воскресения, да? Свидетелем того, что Христос умер и воскрес, вознесся от этой земли и грядет скоро, да, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы свидетельствуем, да, миру окружающему, доколе Он придет. И вот очень важно просто быть свидетелем, да, рассказывать о том, что Бог сотворил в вашей жизни, да. Просто рассказать, если мы действительно христиане, если мы имеем общение с Богом, то Господь, Он совершает определенную работу в нашей жизни. И об этом мы можем рассказывать людям. Об этом мы можем свидетельствовать. И в первую очередь о том, как Бог изменил нашу жизнь. Знаете, иногда у меня есть знакомые, которые в тюрьме 26 лет просидели. кто-то из там пять судимостей. Но обращаясь к Господу, Бог меняет их жизнь. Даже таких людей, которых, казалось бы, отказывается общество. Но Бог, и вот эта сила, которую Христос обещает апостолам через время, оно изменяет через наше свидетельство. Когда мы говорим о том, что Бог действует и совершает в нашей жизни. Это удивительно, как Бог действует. Это невозможно это утаить, да? Невозможно поставить, свет не ставит, да, где-то, не закрывает его колпаком, да, но ставит его на подсвечник, чтобы всем светило. Невозможно вот это благословение утаить от других, да? И Господь призывает нас к тому, чтобы мы были свидетелями, рассказывали о нем. И второй момент, здесь нужно отметить то, что когда мы благовествуем, очень важна наша жизнь. Я уже говорил о том, что Христос работает с нашими сердцами. И мы уже не те люди, которые были до покаяния. Мы даже если мы уже давно следуем, мы давно не те уже люди, которые только в начале нашего христианского пути были. Если мы правильно развиваемся наше христианство истинное, да, и мы имеем живые отношения с Богом, то мы будем изменяться постоянно. Потому что это процесс освящения, когда мы идем за Богом, когда мы имеем это общение. Невозможно остаться таким же, каким мы были, встречаясь с Иисусом Христом. Потому что когда мы приходим к Иисусу Христу, мы видим, над чем нам надо работать еще. Видя Его совершенство, видя Его святость, мы видим наши недостатки. Мы видим наше несовершенство. И Господь предлагает помощь, вот эту силу, к тому, чтобы изменять нашу жизнь. И с Его помощью мы можем становиться такими, какими Он хочет нас видеть. И это тоже определенное свидетельство. Люди прежде всего смотрят на нашу жизнь. Насколько наша жизнь соответствует тому, что мы проповедуем. И иногда даже без слов можно, люди могут узнавать. Апостол Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Вот наша жизнь должна быть таковой, когда нас узнают. Вроде незнакомые люди, но они узнают, что, наверное, человек это христианин. То, что он чем-то отличается. Мы должны отличаться от этого мира. Сейчас очень большая опасность, потому что мир вроде свобода такая, да, все можно. А возникает вопрос, а чем мы вообще отличаемся от этого мира? Если мы то же самое, например, делаем, то, что этот мир делает. Христиане должны отличаться от этого мира. Они должны быть свидетелями воскресения Иисуса Христа, свидетелями Его силы, которая действует в нашей жизни. Сила воскресения. Меняемся, наша жизнь изменяется. Знаете, когда только покаялся, я просил у Бога, чтобы мне дал смирение. Господь мне, знаете, что дал? Трудных людей. Я постоянно, 17 лет я работал в типографии, но не было такого момента, наверное, всегда было какой-то 1-2 человека, которые постоянно, это трудные люди. Мы иногда хотим убежать от этих трудностей, да, вот, но смирение, Господь мне показал, что оно вырабатывается. Вырабатывается, когда вот в этих трудных обстоятельствах, когда мы встречаемся с этими трудными людьми, которые пытаются, может быть, с лукавством к нам подходят. Может быть, очень много нам таких пакостей и гадостей делают. Но через это Бог работает. Он убирает те острые, может быть, углы нашего характера через сложные обстоятельства, через трудных людей. И это работа Бога. Божья благодать помогает нам преодолевать эти трудности, созидать свой духовного человека, внутреннего человека, чтобы наш дом, наш внутренний мир, он преображался постоянно. Апостол Павел пишет о том, что когда мы смотрим лицом к лицу, как бы, да, то мы преображаемся в тот же образ, как это Господня Духа. Дух Святой, он производит это изменение. И вот Иисус Христос, он дает это великое поручение. И он говорит, не просто он посылает учеников в этот мир, но он говорит, что он будет с нами. Помните его слова? «Се я с вами во все дни жизни». Да? До самого пришествия Христос пребывает с каждым христианином, который свидетельствует о его воскресении, о его смерти, о той работе, которую он производит в нашей жизни. И это удивительно, то, что вот это выражение «Се я с вами». Представляете, вот когда Господь человек, ничего невозможного не бывает, да? Никто не устоит, когда Господь говорит «Я с вами, идите». Помните, из египетского рабства они выходят. Господь был с ними. Если Господь с нами, то мы будем всегда победители. И ничто, никакие препятствия, ничто не сможет нам помешать распространению Царства Божьего. Видишь, сатана, он ополчается против Евангелия. Он противник, он пытается постоянно что-то мешать распространению Евангелия. И, как правило, вот как благовествовать, обычно идет какое-то противодействие всегда. Потому что когда это же мы пытаемся людям, мы, во-первых, вторгаемся на чужую территорию, да, это территория врага, и он пытается мешать. Он не хочет, чтобы люди обратились. Не хочет, чтобы для них воссиял этот свет благовествования. И он начинает им всякие мысли посылать людям, да, которым мы благовествуем. И иногда сложно говорить людям. Иногда говоришь так, а люди как будто не понимают. Особенно это чувствуется, когда вот представители каких-то культов, которые, вот, например, свидетели, случалось ли когда-нибудь говорить с ними. Вы знаете, как тяжело с ними говорить. То есть это люди, которые вот по воле князя господствующего в воздухе живут, да? И он мыслим постоянно. Если пытаемся донести до людей Евангелие, да, мы говорим, мы свидетельствуем, то мы должны понимать, что в жизни этого человека тут же начинает сатана какие-то мысли кидать ему и смущать. И он говорит, а подлинно ли сказал Бог? Сейчас это такую форму принадлежит. Ну, это, говорит, люди писали писание. Мало ли, что там они что-то, может, ошиблись. Но это та же самая ложь, братья и сестры. То, что было в Эдеме, когда сатана, он сказал, что подлинно ли сказал Бог. Он точно так же пытается сомнения посеять в Слове Божьем. Пытается поставить под сомнение смерть и воскресение Иисуса Христа. Да? Вы помните, даже уже только когда уже Христос воскрес, уже он ложь сеет там среди вот этих первосвященников, что дали не денег вот этой страже, да? Скажите, что типа ученики пришли, украли. Удивительно, что эта ложь еще до сих пор, она как бы, некоторые в это верят. Хотя там по логике, как ученики, которые испуганные были, могли разогнать всю римскую стражу, отвалить камень тяжеленный и выкрасть тело. Это не... И потом они говорят, когда мы спали, если вы спали, как вы могли видеть, что ученики выкрали? Это ложь. И сатана, он пытается сеять эту ложь, когда мы благовествуем. Итак, Христос повелевает, но несмотря на это, мы посмотрим, в первой церкви, да, чем больше, чем сильнее Бог действовал, тем было больше противления. Вы помните, сколько препятствий встречала Первая Церковь? Вы помните, сколько и со стороны религиозных властей, и со стороны светских властей, и даже внутренние проблемы были. Сатана пытался изнутри церковь разрушить. Постоянно какие-то препятствия. Помните, там не поделили гуманитарку, там, да, помните, да? Вот, кто-то там остался обиженным, когда вот по потребностям разделяли, значит, когда нужно было 7 мужей были назначены, да, чтобы они занимались вот этим делом. И сатана пытался постоянно препятствовать делу Божьему и распространению Евангелия. Но несмотря на это, мы видим, мы понимаем, что Бог, Он сильнее. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Христос в вас, упование славы. Если мы, если Христос в нас, да, то мы являемся победителем. Если мы послушны Ему, идем, исполняем Его поручения, Господь с нами. Даже если будут очень большие препятствия. Несмотря на противодействие, церковь росла. Мы видим, что множество учеников присоединялось к церкви, да? И церковь, она и количественно, и качественно росла. И вот этим внутренним... Господь, потому что Божья благодать, Господь был с церковью. Я буду с вами, говорит Господь. Все я с вами до скончания века. Это удивительное обещание. Господь говорит утешание, утешает учеников перед тем, как к нему вознестись. И вот он начинает подниматься в глазах их, да, и вот они никогда не видели. Видели когда, чтобы человек вот так поднимался и улетал? Кто-нибудь видел? Нет, не видели. И для них это удивительно было. Они посмотрели, Христос, насколько они чудес уже много видели, все равно им это было, казалось, как-то... То есть они пораженные стояли вот этим увиденным, да? Христос постепенно уходил от них. Он сейчас уходил не так, как он уходил там на кресте, когда они печальны были, когда они разбегались. И мы читаем то, что они возвратились с великой радостью. В их сердце уже была радость. Потому что они имели надежду. Потому что они уже дали тем словам, если они там не понимали, вот, как он хочет, то есть они слышали, что он умрет, но они как бы проигнорировали то, что он воскреснет. И мне непонятно было это. Но сейчас, когда они увидели Христа живым, да, когда он сказал, что через какое-то время ждите обещанного от Отца, да, он сказал, что я пошлю вам Духа Святого. Господь возвышается над ними. И что интересно, какой момент, что он стал возвышаться, он сначала благословил и благословляя их, стал подниматься в глазах их. Очень важный момент, братья и сестры, когда мы благословляем, мы духовно поднимаемся. Да? И поэтому Писание говорит, благословляйте. Благословляйте даже врагов. Благословляйте, когда, может быть, кто-то вам плохо делает. Наша плоская природа, она требует возмездия, когда кто-то что-то нам... кто-то насолил или навредил. Мы хотим, как подобно ученикам тоже, иногда у них были такие тоже моменты, когда они хотели суд Божий призвать, чтобы попалить все селение там и все. А Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать. Наша цель спасать эти души, даже они не понимают, что делают. Да, Господи, прости им, ибо не ведут, что творят. И потому благословляйте. Благословляйте, потому что мы призваны наследовать благословение. И благодарите. Благодарите Бога. Мы должны благодарить Бога. Он много для нас сделал, да? И делает. И вот Иисус Христос, Он возносится, и ученики смотрят на это действие, да? И они видят, мы читаем в Деянии апостолов, да, они смотрят, и ангелы являются. И вот им это не совсем понятно было тоже, что это такое. Вот Господь, Он что-то новое всегда приносил, да. Мы видим, воскресение для них это непонятно было. Вознесение тоже непонятно. И нужно было пояснение, что такое происходит вообще. И ангелы, они... Говорят такие слова, мужик галилейский, что вы стоите и смотрите? на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Вот удивительно, что Христос, Он придет так же, как Он восходил, так Он и придет. Мы читаем о том, что Христос придет, и ноги Его встанут на горе Елеонской, да? На той горе, с которой Он возносился. Вы знаете, смотря на эту гору, как-то особенно чувство посещает, да? Когда осознаешь, что именно сюда Христос придет. Эта гора раздвоится, да, и там речь. Для меня было открытием, когда мы поехали к Мертвому морю, вот он Иерусалим, здесь эта гора Елеонская, за горой сразу пустыни идет. То есть Иерусалим стоит на границе пустыни. Почему там очень сухой воздух, 40-30% влажности всего. Вот когда Христос придет, вот гора Елеонская раздвоится, и река там потечет. Это говорит об этом Писание нам. Это будет удивительно, это будет пришествие Иисуса Христа, да? В определенном смысле пришествие Христа она совершилась в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. Помните слова Христа, когда Он сказал: «Ну вы увидите Меня опять, возрадуйтесь». И вот через какое-то время это происходит событие. Дух Святой сходит на землю, и апостолы начинают с великой силы свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа. И великое множество начинает следовать за Христом, каяться в своих грехах, осознают свою греховность. И мы помним, что действие Духа Святого, в чем оно заключается? Оно обличает во грехе, да? Павел, Петр проповедует в день Пятидесятницы, люди каются в своих грехах. Они осознают, они понимают, что они что-то плохое сделали, да, распяв Иисуса Христа. Возможно, там были люди, которые кричали: «Распни!» И они спрашивают: «Что нам делать?» Вот Дух Святой Он обличает в грехе. Так Христос сказал, да, что Дух Святой пришед, обличит о грехе. И вот сейчас Церковь, она ожидает второго пришествия. Это очень связано. Посмотрите, Христос придет во второй раз, да? И там тоже будет вознесение, да? А где это написано? То, что Церковь будет восхищена. Христос на облаках. Это говорит Писание о том, что Церковь тоже будет восхищена. Те, которые будут готовы к тому моменту, да? Мы знаем притчу о 10 девах, да? Там было 5 мудрых, 5 неразумных. И вот 5 мудрых, они встретили жениха, они будут восхищены, да? Они восхитятся Господу, уже Христос с Церковью придет на эту землю. Это будет славное пришествие Иисуса Христа. И тогда уже не будет времени для покаяния. И сейчас еще время благоприятное, время, день спасения. Сейчас Господь призывает людей к покаянию. И мы должны донести до людей эту мысль, что не всегда так будет. Настанет время, когда будут искать Слово Божие, да? Будут искать покаяние, но оно не будет, его не будет уже. Господь, вы помните, в Откровении написано, Он дает время покаяния. Я ей дал время покаяться. Помните, там в Откровении написано? Вот определенное время Бог уделяет, и сейчас это время покаяния, да? И это мы должны донести до людей. Люди думают, что ну еще не скоро Господь придет. Может, вообще не придет, да? Это же неизвестно. Может, придет, может, не придет. Но настанет время, когда закончится, закроется дверь. И люди не смогут покаяться. И тогда, когда придет Христос, это будет время суда. Он придет в церковь, чтобы судить этот мир. И мы читаем, что Он придет не как немощный младенец, но как судья всей земли. Да? И тогда уже будут люди убегать, они будут вопиять горам, чтобы горы на них пали. Итак, мы сегодня размышляем о празднике Вознесения. Господь вознесся, беседовал с учениками, дав им наставление, им повеление, да, оставаться в Иерусалиме. Он возносится от них, Он их благословляет, Он дает им поручение нести благую весть в этот мир, быть свидетелями Его воскресения. Он дает поручение быть свидетелями той работы, которую Он проявляет в этой жизни, производит в нашей жизни, да? И пусть Господь благословит нас быть Его свидетелем, быть готовыми к тому восхищению, которое в будущем будет, да? К восхищению Церкви. И для некоторых это восхищение, для каждого человека бывает тоже в определенное время восхищение, да? Когда человек отходит в вечность. Это в определенном смысле тоже для верующего человека восхищение – это когда душа его идет к Иисусу Христу, к Спасителю. Вы знаете, я как-то одну бабушку посещал, ей уже за 80 лет было, и она плакала постоянно. Я у нее спросил, а почему вы плачете всегда? Может быть, она болела, у нее болезни были. То есть могло создаться впечатление, что она, может быть, вот плачет, то, что ей больно, еще что-то. Она вот так сказала. Она плакала из-за того, что Господь ее не забирает. Она, вот это ожидание, ее самым большим желанием было встретиться с Господом. Самой большой радостью, вот это ожидание. И вот, братья и сестры, всем нам я хотел бы пожелать, чтобы у нас было это горячее желание встретиться с Господом. Апостол Павел говорил, что встретиться, увидеть Христа, это несравненно лучше. И он стоял перед выбором. Ему, он говорил о том, что ему лучше оставаться, нужнее для верующих. И он остался, и он был большим благословением для Церкви. Итак, пусть Господь благословит нас. Всегда помнить, что Он рядом с нами. Его сила, Его благодать, она рядом с нами, она действует в нашей жизни, в нашем сердце. И эта благодать, она изливается в наши сердца. Каким образом? Через молитву. Через молитву. Когда мы приходим к престолу благодати. Христос говорит, в послании к евреям мы читаем, да приступаем мы к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить благовременную помощь. Жизнь тяжелая, очень сложная. Враг хитер. И очень тяжело в этой мире как-то быть верным. Но чтобы сохранить верность, мы должны постоянно иметь доступ вот к этой источнику благодати. Постоянно молиться, пребывать, искать волю Божию. И тогда Господь, Он будет благословлять нас. Тогда Он будет с нами. И тогда у нас не будет пренебрежения к делу Божьему. Не будет пренебрежения. Там мы будем отдавать Господу самое лучшее. В заключение хотел бы пример привести, очень интересно. Каким образом мы можем отдавать лучше? Я как-то обучался там на одном курсе, и у нас пастор, он рассказал очень один пример интересный. Они, супруга, у них была стиральная машинка, очень старая, и она уже может скоро могла сломаться, да? И вот у них сосед переезжал куда-то, да, и ему не нужна была машинка, у него хорошая машинка была, еще не старая, и вот он говорит, ну вот давайте мы вам подарим, то есть я вам подарю эту машинку. Он говорит, хорошо, ну и обрадовались, конечно. Ну, а у них встает вопрос, куда эту старую машинку деть? Вот им подарили новую, да, хорошую. А куда старую? Да вот есть тут студенты, давай мы отдадим, не выбрасывать же, правильно, как мы считаем? Как обычно делаем, да? Новую вещь купили, а вот эта старая, ну, не выбрасывать же, можно кому-то отдать. Это, ну, нормально, да, считается? Нормально это? Это хорошо, да. Вот, но у него, вот у пастора была мудрая жена очень. Вот. Ну и вот, а он предложил вот отдать эту мошонку, она говорит, она ему говорит, ты что, Господу старое хочешь отдать? Я сразу понял, к чему она клонит, то что надо вот эту новую машинку отдать вот этим бедным студентам. Вот он долго возражал, говорит, а что ты будешь делать? У них четверо детей. Говорит, а что ты будешь делать? Сломается машинка, что мы будем, как стирать? Говорит, я буду молиться. Ну ладно, все-таки, ну, лучше не спорить. Женщинам отдал. В общем, согласился с ней, отдали мне машинку эту, в общем. Все, хорошую машинку дали, а старая у них так и осталась. И вот через 2 недели где-то, действительно, машинка ломается у них. Ну, этот пастор так потирает руки. Сейчас, ну, вот, что ты сейчас будешь делать? Я же говорил тебе, что там, что вот такая ситуация возникла. Вот, ну и за столом это было дело, они начали молиться. Она начала молиться, вот, и дети тут были, все. И вдруг звонок в дверь. Стоит мужчина, богато одетый, говорит, вам машинка не нужна? И вот, и слава Богу, все, эту машину, конечно, выбросили, они уже, ну, это удивительно, там человек, он вообще говорил все, что все они там, как обычно бывает, вот сейчас вот эти айфоны, да, там iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, так, этот устарел, надо вот другой купить, да, но он нет, он пока у него машина старая, он новую не купит, пока это ездит, ну, и нормально все, и он все лучше отдавали они Господу. Ну и он говорит, ну вы можете подумать, мы такие бедные, уже все раздали, ничего. Вот. А было то у него тут такой случай, что он поехал в Америку к родителям, он тут просто в Австрии миссионером работает. И он поехал к родителям с женой. И обратно приезжает, смотрит, у них в квартире ремонт сделанный, новая мебель стоит. Оказывается, члены церкви, они взяли... скинули, собрали, купили мебель, сделали ремонт. И вот Бог таким образом благословил их. Понимаете? А вот этот порог, когда мы хотим что-то вот... Нам сложно отдать что-то хорошее, что-то лучшее, да? То, что нам кажется, ну как же, мы отдадим, а ничего там у нас не будет уже, не останется. Но Бог знает, Он видит все, понимаете? Поэтому я всем нам хочу пожелать, чтобы мы были такими действительно христианами, действенными, чтобы вот это видно было через нашу жизнь. У него вот этого пастора, действительно, он был готов даже пустить к себе домой там какого-то студента, который хотел посмотреть образец семейной жизни. Он его где-то на кухне там поселил, и тот наблюдал, ему не стыдно. Все ли из нас могут пустить домой, и чтобы люди посторонние наблюдали за нашу жизнь? Вот это вопрос, пусть каждый ответит сам. Вот. И пусть Господь благословит нас быть действительно, чтобы наша жизнь соответствовала Его стандартам. Чтобы наша жизнь была украшением Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Чтобы мы были благоуханием Христом. Чтобы люди начали спрашивать, а почему вы не такие? А что вот вы что-то такие, что-то лучше у вас качество жизни лучше, да? А почему? И тогда у нас будет рассказать о Иисусе Христе. И Бог нас призывает сегодня, чтобы мы были свидетелями. И Он дает нам силы свидетельствовать. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.